Сегодня вместе с вами хочу посмотреть один отрывок из Евангелия от Марка. Можете пока найти. Это Евангелие в Новых Заветах, Евангелие от Марка. И мне нравится это Евангелие тем, что евангелист Марк пишет это Евангелие, уже немного переосмыслив то, что было в земном служении Иисуса Христа. И когда пытаешься понять цель написания Евангелия от Марка, то не всегда ее можно явно увидеть. Так вот, одна из целей, которая, как мне кажется, очень понятна и близкая, когда мы смотрим на это Евангелие, это то, что евангелист Марк хочет показать практическую жизнь, нашу практическую христианскую жизнь. Наверное, это очень часто и, наверное, основное, что нам необходимо, потому что бывает так, что мы знаем очень много теории, мы знаем, разбираемся в каких-то догмах, доктринах, это хорошо, это правильно, но когда дело доходит до практических каких-то моментов нашей христианской жизни, здесь не всегда у нас все хорошо получается. Здесь как-то вот мы что-то забываем или начинаем сомневаться. Так вот, евангелист Марк желает, чтобы мы научились, смотря на жизнь апостолов, доверять Богу, поступать правильно, поступать по Писанию, поступать действительно доверяя Ему во всем. Давайте мы откроем 9 главу Евангелия от Марка. Очень известная история. Вообще, Евангелия полны описанием чудес и исцелений, которые совершил Христос. Это тоже отдельная тема. Мы думаем, что это было только тогда. Сейчас Бог чудеса не творит. Так вот, это не так. Бог творит чудеса и до сих пор. И поэтому продолжайте верить в то, что Бог может сделать то, на что даже веры у нас иногда не хватает. Так вот, Евангелие от Марка, 9 глава, описывается история о том, как Иисус исцелил одного юношу, который был болен, и об этом просил отец. Ну, давайте мы прочитаем 9 глава, 14 стиха. «Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовал его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними? Один из народа сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, он испускает пену, скрежещет зубами своими, цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы и знали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал, «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему, как скоро бесноват увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, и спускал пену. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним? Он сказал, с детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но, если что можешь, жалься над нами и помоги нам. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, «Верую, Господи, помоги моему неверию». И дальше, если мы читаем, то мы видим, как Иисус исцеляет этого юношу, отдает его отцу, и это есть также определенное свидетельство для нас, что Бог совершает чудеса. Но основная мысль, о которой я хочу сегодня утром с вами немного поразмышлять, это то, о чем Иисус упоминает в этом отрывке достаточно часто. Он здесь говорит о вере. Он даже не смотрит на то чудо, которое он совершил в большей мере, но показывает и нам, в том числе и отцу, и апостолам, на необходимость веры для того, чтобы Бог мог что-либо совершать в жизни нашей. Мы помним, что ученики уже получали власть от Христа, когда он их посылал по двое на проповедь, и он дал им власть изгонять бесов, да, там, исцелять, и они вернулись. Какие они вернулись? Радостный, потому что у них все получалось. Но мы видим здесь другую ситуацию. Иисус с Петром, Яковом и Иоанном уходят на гору, там происходит его преображение, потом они возвращаются и видят спор. Апостолы, 9 человек, книжники, они о чем-то спорят. Иисус спрашивает, в чем спор, и отец юноши отвечает, что я привел сына, просил исцелить, но они не смогли. И мне сначала показалась немножко странная реакция Христа, когда Иисус, обращаясь к своим апостолам, 19 стих, он говорит, «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». И буквально «О, род неверный» переводится как «О, род неверующий». Он обращается к ним и говорит «О, неверующие». И мы знаем, что апостолы на протяжении всего земного служения Христа постоянно пребывали в таком состоянии «то верю, то не верю». Когда что-то происходило, написано «И уверовали апостолы», да, то есть после каждого какого-то события вера вроде как бы приходила, но потом куда-то опять уходила. И вот они, наверное, окрыленные тем, что недавно у них все получалось, думают, ну сейчас, мы вновь совершим чудо и поможем этому несчастному человеку. Но чудо не произошло. И когда Иисус смотрит на них, когда Иисус видит эту ситуацию, Он говорит о том, что они неверующие. Орут неверующий. И на самом деле, многие, опираясь, смотря вот на этот момент, о котором говорит Иисус, что они вот так не верят, да, то есть Он очень резко об этом сказал, что, ну, наверное, Иисус немножко погорячился, да. Многие такие вот духовные богословы считают, ну, зачем Иисус вот так вот открыто, надо было отвести их в стороночку там, и так наедине сказать, ребята, ну что ж вы так вот, да. Но мы видим, что Иисус очень прямо, очень конкретно обличает своих учеников в том, что действительно в этой ситуации они были неправы. И это показывает нам на действительно характер Христа, что Бог, за которым мы идем, с одной стороны, конечно, Он Бог любящий, заботливый, милостливый, но в то же самое время, когда это необходимо, Бог может проявить строгость. И где-то и мы можем какие-то вещи слышать от Него в наш адрес, что в чем-то мы неправы. Это звучит иногда очень неприятно даже. Я не думаю, что апостолы обрадовались, когда они услышали такое определение, кто они. О, род неверный, да? Казалось бы, Иисус, ну мы же твои друзья, мы же ученики. Почему ты так к нам относишься, да? Но Иисус действительно был возмущен. Действительно, Христос был недоволен тем, что они так поступили, то, что они сделали. Но мы видим, что Иисус пытается исправить эту ситуацию. Давайте мы пойдем дальше. И когда Иисус просит привести этого юношу к нему, и пытаясь помочь этому отцу, этому человеку и сыну, соответственно, его, он спрашивает отца, как долго? Сколько времени уже вот эта проблема есть в вашей жизни, в вашей семье? На что отец отвечает с детства. И я представляю эту ситуацию. Отец, единственный ребенок, пытается с самого детства, пытается с самого детства помочь своему любимому сыну, дорогому человеку, но безрезультатно. Скорее всего, они ходили в больницы. Там, какие там были больницы раньше? Ну, наверное, другие, не такие, как сейчас. Но, скорее всего, были какие-то люди, которые пытались помочь, там давали какие-то там диагнозы, какие-то лекарства выписывали. То есть всю жизнь он пытался что-то сделать со своим сыном, но ничего не получалось. И вот последняя надежда. Где-то Иисус, который исцеляет, где-то рядом. Он приходит к нему, Иисуса нет, апостолы, ничего не получается. И, наверное, в этот момент его вера, то, что Иисус может ему помочь, скорее всего, тоже надломилась. Скорее всего, он тоже, наверное, думает, ну вот это очередная попытка, которые были... уже, которых было уже очень много в моей жизни, тоже ни к чему хорошему не приведет. И интересно то, что когда он обращается к Иисусу, 22 стих, посмотрите. «Но если можешь, — говорит отец Иисусу, — жалься над нами и помоги нам». Так вот, вот это слово «если можешь», оно подчеркивает, что отец, он уже, ну, по большому счету, разочаровался. Такая уже, знаете, последняя надежда. Ну, если уж они не смогли, ну, может быть, ты сможешь. Знаете, такое уже отчаяние в его голосе, в его словах. Ну, может быть, у тебя что-то получится. Ну, жалься над нами хоть. Может быть, последний шанс. На что Иисус отвечает очень интересно, 23 стих. Иисус отвечает ему подобным образом. А если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Тот подходит к Иисусу и говорит, если можешь, помоги. А Иисус говорит, а если можешь веровать, тогда возможно. Ты можешь, я могу. Иисус на самом деле может все. Он всемогущий Бог. Это мы часто сомневаемся и не доверяем в каких-то моментах нашей жизни Христу. И в этой ситуации Иисус хочет показать этому человеку, что на самом деле проблема в этой ситуации, она даже не во мне. Проблема в том, что у тебя...
Это того доверия мне как Богу, как Спасителю, чтобы твой сын был исцелен. И сегодня я не говорю о том, что нам нужно только лишь уповать на свои силы, на свою веру. Можно слышать такие молитвы, Господи, там, умножь, увеличь во мне веру. И, в принципе, это неплохо, если правильно к этому.
Но мы строим свою веру, свое упование на том, какое количество веры у нас в сердце, на том, в кого мы верим. Когда мы приходим к Богу, мы не говорим, Господи, ну, если там у тебя, может, получится, а может, не получится, я не знаю. Помоги мне здесь и здесь и здесь. Бог может помочь в любой ситуации. Вопрос, насколько мы доверяем Ему. Насколько мы полагаемся на Него. Мы видим, что отец, после того, как апостолы не смогли исцелить, немножко усомнился. И он подошел ко Христу и с такой неуверенностью просил Его о помощи. Но Иисус говорит, да, я могу, но если ты можешь веровать, то я помогу тебе. Сегодня, конечно же, можно слышать очень много крайностей и тоже хочу сказать о том, что не призываю сегодня нас просто верить. Вот если верю, все будет, все могу, все получу. Нет, конечно. Бог не обещает решить нам все проблемы. Но Бог обещает быть с нами, Бог обещает вести нас, Бог обещает заботиться о нас. И сегодня, как я уже сказал, можно встретить много представителей разных церквей, где вера это уже какой-то, знаете, такой вот, что ли, как идол, да, когда пытаются все на веру брать, вот вера, вера, верой, да. И иногда ты смотришь и понимаешь, что в этой ситуации тут уже не вера, тут какой-то фанатизм. Как есть даже анекдот такой, да, что идет там представитель крайних там нео-нео каких-нибудь там харизматов по аду, да, и кричит: «Я верю, что я в раю во имя Иисуса», да. Мы понимаем, что, конечно, это крайности. И должна быть разумная вера, должен быть разумный взгляд на ту проблему, в которой я нахожусь. Но при этом ни в коем случае не нужно ограничивать Бога. При этом не нужно думать, что если я уже все попробовал сам, то, наверное, и Бог тут может мне и не помочь. Как раз наоборот. Очень часто Бог хочет и желает, чтобы мы попробовали сами, не получили результата, и после этого пришли к Нему. Сказали: «Бог, ну все, я уже бессилен. Я не могу, но ты можешь». И что мы видим дальше? Мне особенно нравится. 24 стих. Вообще прекрасный стих. Иисус говорит: вот если и будешь иметь веру, все возможно верующим. И 24 стих, посмотрите. «И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: „Верую, Господи!“ А потом смотрит на своего сына: „Помоги моему неверию“». То есть, понимаете? Да, Господи, вот смотрю на тебя и верю. А потом смотрю на свою проблему и не верю. Господи, верую в тебя-то, верую. А вот веры-то не хватает, что ты что-то можешь изменить в этой ситуации. Всю жизнь я с ним вожусь, да, если можно так сказать. Вожу, хожу, пытаюсь помочь, ничего. И ты мне говоришь: имей веру, и все будет прекрасно. Ну, вроде вера-то есть. А потом опять смотрю на проблему, и вера куда-то уходит, и вера куда-то исчезает. Прекрасно быть в церкви, да? Петь псалмы, слушать проповедь, молиться. Вот мы здесь все верующие, да? Ну, большая часть. То есть прекрасно, мы созерцаем Христа, сегодня будем участвовать в вечере. Но когда служение закончится, каждый из нас, может быть, столкнется с той проблемой или с той ситуацией, с которой вы уже боретесь очень долго. И вроде здесь вот мы можем сказать: да, я верю, Господи. А потом, вернувшись в обыденную свою жизнь, столкнувшись с какой-то ситуацией, мы смотрим на нее и говорим: Господи, помоги моему неверию. Не хватает веры. Это может быть все, что угодно. Может быть, это неверующий муж, который не понимает нас. Может быть, мы не понимаем его, и наш конфликт уже тянется очень долго. И мы хотим, чтобы он покаялся, он все не кается. Может быть, это какие-то долгие судебные дела, проблемы с родственниками. Вот смотрим на Христа, вроде верим, считаем себя верующими, смотрим на эту проблему и сомневаемся. И не получается у нас верой отдать ее Богу и поверить, что действительно Бог может все разрешить, Бог может все изменить. Мы смотрим на болезнь наших близких, которые очень долго болеют, или, может быть, только начали болеть, и мы уже начали, ходим. Я встречал очень много семей, до сих пор встречаю, когда, ну, просто живут в больницах. Я не говорю, что это плохо, не надо ходить в больницу, надо ходить в больницу. Но надо найти баланс. Когда ребенок ходит, дышит, кушает, все у него в принципе в порядке, ну вылез прыщик. И вот неделя за неделей, неделя за неделей, больница, доктор, больница, доктор. Верующие люди. Ну сходили, ну посмотрели, ну сказали: помолитесь, отдайте Богу. Но опять-таки же, не призываю к крайностям, друзья. Поймите меня правильно. Где вера ваша, да? Где доверие? Бог смотрит на сердце, если Бог смотрит и говорит: ну, может, исцелишь, а может, нет. Но я все-таки сбегаю вот последний раз там, пару анализов сдам. Может, действительно там и что-то изменится. Бог говорит: ну, беги. Там, может быть, тебе и помогут, да? Где эта вера? Где ее взять? Где ее найти? Может быть, мы смотрим на наших неверующих детей, которые отдаляются от Бога. Мы думаем: все, уже бесполезно. Воскреску ходил, занимались. Там еще что-то с ним делали. Отходит и отходит, и все дальше и дальше. Мы думаем: как быть? Что сделать? И тоже веры, к сожалению, часто не хватает. Думаем: бесполезно. И так поступал, и так делал. Не помогает. Не получится. Господи, верую в тебя. Смотрю, помоги моему неверию. Не получается, не могу. Может быть, мы думаем о доме молитвы нашем. Тоже интересно. Тоже может быть, с одной стороны, здорово, прекрасно быть и видеть, так, в разуме представлять. Но с другой стороны, ты думаешь, насколько это все трудно, насколько это все сложно. И по-человечески невозможно. Но и здесь нужно научиться доверять, и здесь нужно научиться полагаться на Бога. Может быть, какой-то грех, когда люди говорят в церкви, да я не могу справиться с этим грехом, так он такой сильный, он меня так вот привлекает. Да нет. Скорее всего, навряд ли. Это то же самое недоверие. Я иду по этой жизни, говорю, Господи, верую в Тебя, потом смотрю на этот грех, помоги моему неверию, и беру его, и согрешаю. Это то же самое. И очень часто это в нашей повседневной практической жизни происходит. Мы посещаем, мы слушаем, вроде верим, но в практической жизни поступаем, к сожалению, совсем по-другому. Потому что веры очень часто у нас не хватает. Так где же взять эту веру? Откуда она берется? И ответ на этот вопрос на самом деле очень простой. На самом деле веру дает Бог. Вера, она приходит от Бога. Помните, Иисус говорит, если будете иметь веру зерно горчичное, да, то можете горы переставлять. Да не нужны нам горы, да? Зачем нам горы переставлять? Нам бы свои тут проблемки решить, да? Бытовые, житейские. А не получается. И, наверное, Писание много раз напоминает нам о том, что если чего-то не достает, просите у Бога. Мудрости не достает, просите мудрости. Веры не хватает, просите веры. Сомневаюсь, просите, чтобы Бог убрал сомнения. Потому что вера, она приходит от Бога. Не может человек просто прийти вот так, с улицы, и сказать, хочу верить, взять и поверить. Это Бог открывает, это Бог дает. Бог нас ведет, Бог нас учит, Бог нас меняет. Это Его работа в наших сердцах, это Его работа в нашем характере. И мое пожелание, мое желание, чтобы, может быть, после этого служения мы действительно посмотрели, проанализировали те ситуации, в которые мы попадаем или в которые мы сегодня находимся. Похожи ли мы на этого отца, который пришел к Иисусу, сначала к апостолу, потом к Иисусу, со своей проблемой, болезнью сына. И вроде верил, потом усомнился, но в конечном итоге Бог показал на его проблему и исцелил, помог сыну. Поэтому пусть Бог нас благословит, чтобы в какие бы ситуации мы ни попадали, чтобы мы сегодня не переживали, чтобы наша вера, она не ослабевала, чтобы никакие обстоятельства не останавливали нас в наших отношениях с Богом. Я понимаю, что это трудно, я понимаю, что это сложно, как в этой ситуации, да. В теории легко, на практике сложнее. Но пусть Бог нас научит действительно быть христианами, которые не только теоретики, но которые практики, которые применяют то, что они слышат церкви в своей повседневной жизни. И пусть Бог нас в этом благословит. И последнее, о чем хочу напомнить всем нам, прекрасное определение веры, которое записано в Евреям, 11 глава, 1 стих. Многие из вас знают его наизусть, но это, наверное, самое лучшее определение, чем является вера или что такое вера. Евреям 11 глава, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Давайте мы вместе вставши помолимся. Наш Небесный Отец, мы вновь приходим к Тебе в молитве и признаем, что мы люди, и поступаем на протяжении долгого времени очень часто, полагаясь на свой опыт, на свои силы, на свои знания, может быть, на свои какие-то мнения. И только в последний момент, когда уже разочаровываемся полностью в своих способностях и возможностях, приходим к Тебе. Господь, ну так хотелось бы, чтобы мы научились прежде искать Твоего лица, прежде полагаться на Тебя, доверять Тебе, и видеть то, как Ты будешь помогать нам в той или иной ситуации. Отец, я молюсь о том, чтобы Ты простил каждого из нас, когда в нашей жизни были или есть сомнения. Когда мы думаем чисто по-человечески, что та или другая ситуация, ну, просто неразрешима. И что я нахожусь в самой сложной проблеме по сравнению с другими. Что у меня самая сложная ситуация. Господь, я знаю, что для Тебя нет ничего невозможного. Что Ты, Господь, воскрешал мертвых, Ты исцелял больных, Ты открывал глаза слепым, Господь, и Ты тот же Бог. Ты не меняешься. Господь, научи нас действительно по-настоящему доверять Тебе. Не быть просто теоретиками, которые считают себя христианами, знают много песен, читают Писание. Но, Господь, научи нас все это применять в нашей практической жизни. Господь, мы очень нуждаемся в Тебе и понимаем, что без Тебя не можем делать ничего, поэтому я молюсь. Господь, помоги нам действительно быть людьми веры. Помоги нам действительно быть людьми, которые по-настоящему доверяют Тебе. Если сегодня ты видишь те сердца, где этой веры, может быть, недостаточно, или она иссякла, Господь, наполни нас этой силой, наполни нас этим доверием, упованием на Тебя и Твое Слово. Просим и молим во имя Иисуса Христа. Аминь.